Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Церковь и мир» и веду ее я, журналист Римма Хохлова. Сегодня мы поговорим о проблеме, которая стала очень актуальна буквально в последние годы, потому что алкоголь и наркозависимостью страдают многие люди, и беда постучалась во многие дома россиян. Это не просто слова. По статистике госнаркоконтроля в некоторых вузах приверженностью к зеленому змею или к психотропным веществам страдают до 30% студентов, немалый процент и среди школьников. А в некоторых регионах эти цифры намного выше. Поэтому мы и пригласили сегодня на нашу программу иеромонаха Николая Павлова, настоятеля храма Казанской иконы Божьей Матери и Чуркинского монастыря, где как раз и ведется реабилитация людей, которые страдают вот такого рода зависимостью. Отец Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Николай, вот скажите, пожалуйста, вот медики называют алкоголь и наркозависимость болезнью, а в православии это же именуется страстью. Почему?
В православии тоже это называется духовной болезнью, потому что сначала человек, он ищет даже с молодости каких-то наслаждений, удовольствий. И в связи с этим вот это вот желание он часто реализует именно в курении, в винопитии и в наркомании. Причем способствует этому его окружающая среда, друзья, интернет и тому подобное. И вот, когда он, например, пристрастится к чему-то, тут и возникает зависимость, вот, то есть страсть, с которой человек часто и не может справиться сам самостоятельно. И впадает вот именно в страсть наркомании или винопития. И это, конечно, страшно для человека бывает.
Ну, то есть он берет такой грех на свою душу, да?
Да, конечно.
Вот специалисты выделяют 4 уровня вот этой болезни. Это первое, значит, биологический, ну, то есть, когда мы видим, как это проявляется вот в теле организма, в его физиологии. Психологический, то есть, как воздействует на психику человека. Социальный, то есть, мир вокруг человека, в котором он живет, начинает как бы рушиться в его глазах. И, наконец, духовный. Вот с каким уровнем имеет дело церковь?
Практически со всеми. Потому что приходится человека лечить и с помощью медицинских средств, и психологов мы призываем к этому. Но, конечно, в первую очередь это наша задача, это лечение на духовном уровне, к которому относится прежде всего, если касаться реабилитационного центра, это труд, молитва и участие в спасительных таинствах. Вот это вот все, конечно, есть духовное излечение от этих недугов.
Отец Николай, вот все-таки реабилитация алкоголя и наркозависимых – это не только, скажем так, неблагодарное дело, но иногда даже опасное. Вот почему вы решили принять столь активное участие в этом?
В церкви обычно никто ничего не решает, а делает все с благословения. И произошло это в прошлом веке, когда в 1994 году владыка Иона вызвал меня и благословил, чтобы я окормлял исправительную колонию номер 6, из которой мы прислали письмо, что там один я писал в этом письме православный, прошу, чтобы вы, владыка или кто-нибудь, туда приехал. И вот владыка избрал для этого меня. Еще даже до этого я посещал исправительную колонию номер 8, где одна наша прихожанка просила, чтобы я причастил ее сына. И вот так, таким образом оказалось, что я стал кормлять две колонии, шестую и восьмую. Образовались там общины православные сначала, но впоследствии были построены и храмы. И в той, и в другой колонии построены храмы. И именно реабилитация началась оттуда, потому что большинство осужденных, практически все, либо наркоманы, либо алкоголики, то есть нет таких, которые никогда не пили и не наркомали что-то. То есть в общей среде они в основном грешили этими вот страстями. И, естественно, реабилитация началась там. То есть беседы, исповедь, причастие, соборование, вот такие таинства, естественно, это было им на великую пользу, и они постепенно возвращались, как бы сказать, к нормальному образу жизни. И когда они выходили уже на свободу, то практически все приходили в Казанский храм. Там мы давали им работу, вот, и старались, так сказать, чтобы они наладили порванные социальные связи. Но, к сожалению, те, кто выходит, они, кроме того, что у них нет работы, у них еще и у многих нет жилья, документов и так далее. И вот, по милости Божией, в 2004 году на Астраханской епархии передали Чуркинский монастырь. И получилось у нас возможность, что людей, у кого нет ни прописки, ни жилья, мы, значит, посылали из Казанского храма туда.
А вот то скажите, есть... вы разработали, наверное, такую целую программу для реабилитации в Чуркинском монастыре?
Ну, программа, я еще раз повторюсь, заключается в том, что те, кто туда попадает на реабилитацию, для них является эта программа труд, молитва и участие в таинствах. То есть с самого утра, с 5 часов утра, там у нас утреннее правило, вот, потом у них послушание.
А в чем заключается, какие послушания?
Послушание на огороде, на винограднике, на коровнике, в саду. Вот, то есть то, что у нас в монастыре создано, естественно, все реабилитанты там у нас принимают участие в труде. Вот на этих, так сказать, созданных у нас там, говорится, рабочих местах.
Не жалуется, вот, что тяжело?
Ну, бывает, конечно. Ну, потому что некоторые, особенно те, которые уже сидели, они не приучены были особенно к работе. Вот. Но если человек хочет избавиться от своих недугов, то понимает, что это надо. Но потом они почувствуют тоже вкус в работе, что это тоже приносит для души удовлетворение. Вот. Ну, а молитва, конечно, их укрепляет, дает им силы, не говоря уже о таинствах. Таинство очищает душу. Вот. Уже человеку гораздо легче бывает бороться со своими страстями. И многие из них, как говорится, их побеждают. Вот. То есть, ну, все-таки есть результаты.
Так а сказать, вот немножко о результатах. Есть такие результаты, что человек вот вернулся вообще к нормальной жизни, может быть, к семье или создал семью, нашел работу?
Совершенно правильно. Ну, допустим, если взять Казанский храм, там 10 таких семей, то есть те, которые раньше были или алкоголиками, или наркоманами, теперь живут в семьях, являются прихожанами нашего храма. 5 из них являются прихожанами других монастырей и храмов. Вот. И есть такие, которые, ну, уехали, допустим, в другие города. Вот, и там тоже стараются держаться на плаву. Вот.
Я вот даже могу сказать о тех удивительных случаях, которые есть у вас, ну, не называя фамилии. Я знаю, что там даже вот среди тех, кто сумел освободиться с вашей помощью, с помощью реабилитации от этой зависимости, есть и предприниматели, которые встали довольно прочно на свои ноги, и даже поэты, которые выпустили по нескольку книг.
Совершенно правильно. Да-да, такие есть. Хорошие семьи у них, кстати сказать, внуки. Внуков воспитывают теперь в православном духе. Участвуют в крестных ходах. Вот сейчас недавно был крестный ход. Вот, он тоже, этот поэт, участвовал в нем. Ну, так что вот так, помилуй.
Батюшка, а вот подскажите, пожалуйста, а вот бывают, наверное, такие случаи, когда все-таки человек срывается, да, и время для него возвращается как бы вспять, и он, как говорится, пускается опять во все тяжкие. То есть возвращается к своей страсти или к своему греху. Что вы в таких случаях делаете? Вы его, ну, как бы отсекаете и прогоняете, или начинаете все заново?
Ну, чаще всего начинаю все заново. Ибо в церкви мы знаем, что в таких случаях, если ты упал, то вставай. Вот. Поэтому а встать человеку поможет только церковь, только Господь. Вот. Поэтому чаще всего именно мы опять начинаем все сначала. Но если мы видим, что человек не хочет, вот, то он может принести вред всем остальным. Понимаете? Тогда мы отсекаем на время, так скажем, тоже опять его, удаляем из монастыря. Вот. Но в конце концов он приходит, смотрим уже на его покаяние. Если оно есть, то мы можем опять его взять на реабилитацию.
А как могут помочь близкие и родные вот таких людей? Могут они чем-то помочь им?
Ну, в первую очередь, это только молитвой. Ну, например, они могут заказывать молебны, неупиваемые чаши за них. Вот сами дома читать эти акафисты, молитвенно просить, чтобы Царица Небесная избавила от недуга пьянства, курения, наркомании, в зависимости от того, чем страдает. Вот. Ну, и, конечно, чтобы сами родственники все-таки налаживали вот порванные, так скажем, социальные связи. Потому что некоторых выгнали из домов в связи с их, скажем, таким поведением не очень хорошим. Да. Ну, вот, если они видят, что человек действительно все-таки хочет встать, именно вот от этого, от своих недугов отстать, то, значит, конечно, и мы с ними тоже беседуем, к нам приходят и родители, и родственники тоже. Вот. Так что, в первую очередь, я считаю, что это, конечно, молитва. Как говорится, молитва матери со дна моря вынимает человек. Так что вот так.
И все-таки, отец Николай, как вы считаете, играет ли семья роль в том, что человек, ну, как бы становится в будущем таким? То есть, есть ли вина родителей в том, что потом их ребенок уже, может быть, взрослый и начинает обретать вот такие черты? Ну, то есть, становится алкоголиком, наркоманом и так далее. Есть ли вина семьи в этом или нет?
Чаще всего именно вина семьи в этом, потому что, ну, как правило, дети, которые становятся, например, алкоголиками, они видят с самого детства застолья своих родителей и родственников, которые собираются, пьют, поют, ну, разгул бывает, и еще и детей к столу приглашают, или сами дети прибегают. А они им еще как бы дают спиртного попробовать.
Наливает.
Такое очень часто, да, наливает, видите? Вот. То есть ребенок, он воспринимает, ну, родителей как самых близких людей, самых хороших. И то, что родители делают, для ребенка это всегда бывает хорошо. И поэтому в сознание его входит, что вот эти застолья тоже очень хорошо. Все нормально и весело. И я буду так жить. Понимаете? А что получается? Если он где-то начинает встречаться со своими друзьями, распивать спиртное, он становится алкоголиком. Ну, вот. И там, на этих, как говорится, застольях и курит, и все такое. И вот все приобщается, мат, перемат, все, что угодно можно ребенку слышать.
И И очень коротко, что можно посоветовать семьям, где живут такие люди? Что можно посоветовать?
Ну, уже, в общем-то, я сказал, это, конечно, вымаливать их надо. Ну, могу привести даже такой пример, что один человек, алкоголик, ну, своим там другом зашел в церковь и что-то случайно получилось так, что он выронил бутылку портвейна, она разбилась. Ну, большая трагедия для пьяниц, правда? Они собирали там где-то все на эту бутылку. Но увидел священника, священником переговорил. И после этого он резко перестал пить. Но перестал пить не потому, что у него выпала бутылка, а потому что, оказывается, мать в кровь избила свои колени, молясь за своего сына. Вот такой пример могу привести.
Спасибо большое. Спасибо большое, батюшка. Да. А я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. До свидания, до новых встреч.